ваш.
14:12 в Москве. Это радиостанция «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш», в студии Лиза Никина и Михаил Федотов, профессор НИУФШЭ и бывший председатель СПЧ при президенте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лизочка.
Мы с вами встречались тут в марте, сидели вот так вот, хорошо все было, личный контакт, Антон
Орех. Орех был.
Да, а теперь у нас вот все дистанционно. Меняются времена. Давайте начнем с Конституции. Вы ходили голосовать?
Нет, ну как я могу ходить голосовать, если я отношусь к категории повышенного риска, все-таки 65+, а сейчас уже и 70+. Поэтому я на самоизоляции. Поэтому ходить нет.
Голосовали?
Да, конечно.
Удаленно?
Конечно, я всегда голосую, воспользовался вот этой системой электронного голосования через mos.ru, направил заявку, получил ответ, услуга оказана, потом получил сообщение о том, что можно проголосовать, дождался своего дня, проголосовал. А вот моя жена, к сожалению, у нее возникли проблемы.
Какого рода?
Она тоже, так же, как и я, решила проголосовать дистанционно, тоже направила заявку через mos.ru и получила замечательный ответ. Ответ просто, честно вам скажу, просто вот искусственный интеллект создает для нас такие истории новые. Когда вы получаете ответ: услуга оказана, точка. В услуге отказана, точка. Ну, скажите, что это красиво.
Красиво. Какие у вас впечатления? Ну, я имею в виду не от конкретного...
Это не конец истории. Это не конец истории. Это самое начало, если хотите. Потому что дальше мы с женой стали смотреть, а что же у нас может быть не так? У нее, вернее, может быть не так. И я сообразил, что... Ну, там, где у нее, в ее личном кабинете на mos.ru указан адрес регистрации, там после слова «улица» вместо запятой написана «шестерка». Угу. Ну, опечатка, обыкновенная опечатка. Ну, мы исправили эту опечатку, которую на самом деле должна была выявить компьютерная система правительства Москвы. И не неделю назад, а несколько лет назад, когда мы заводили там свои аккаунты. Правильно?
Правильно.
Они же должны были сразу сказать: ребят, у вас после слова «улица» должна быть запятая, а не шестерка. Но, к сожалению, этого сделано не было. Вот сейчас мы только это установили, исправили. После этого она получила ответ, что услуга оказана, все в порядке.
То есть она все-таки смогла проголосовать дистанционно?
Да, да. Но отсюда есть... один, на мой взгляд, очень важный вывод. У нас очень плохо поставлено дело с базами данных, в которых содержатся персональные данные москвичей. И, к сожалению, не только москвичей. Вот когда мы видим, что сколько там, по-моему, 14 тысяч человек получили отказ в допуске к дистанционному голосованию, это означает, что у 14 тысяч человек неправильные персональные данные в базах данных. Эти данные не стыкуются. Это значит, что эти данные неправильные. И это только по Москве. А если взять в целом по стране, возникает вопрос, а как же мы тогда живем с такими неправильными данными?
Помимо
поэтому
этого...
у нас сейчас на сайте госуслуги.ру там уже много миллионов людей зарегистрировал. А сколько же там ошибок? Вот в чем весь ужас.
Какие
поэтому
еще ужасы,
мне сейчас,
какие
еще мне кажется, очень важно нам убрать эти все ошибки. Действительно, электронные современные технологии дают нам возможность действительно и электронно голосовать. Слава Богу. Хорошо, давайте этим пользоваться. Но для этого надо привести все в порядок.
Мне кажется, это не единственная проблема.
Это не единственная проблема, это уж точно. Но я хочу вам сказать, что вот первый раз я по этому поводу стал беспокоиться лет эдак 6-7 назад, когда в очередной раз избиралась общественная палата, и решили, что голосование на выборах в общественную палату должно идти в интернете. И решили использовать систему госуслуги.ру. И началась скупка голосов. То есть скупка аккаунтов, скупка личностей. Понимаете? И это, в общем, привело к тому, что просто у нас в базе данных граждан находится некоторое, не знаю какое, но достаточно большое количество фейковой информации. И если мы говорим о том, чтобы развивать систему дистанционного голосования на выборах, нужно сначала там все вычистить. Иначе у нас будут ошибки, мягко говоря.
Какие еще у вас претензии к прошедшей процедуре голосования?
Ой, много у меня претензий. Прежде
ну, вот основные,
всего...
давайте топ-5.
Ой, я что-то не то нашел. Извиняюсь. Ну, если вспомните, еще тогда на нашей мартовской встрече я говорил, что у меня очень много претензий к самому проекту. И к проекту, и к процедуре его утверждения. Потому что у нас есть Конституция, принятая в 93-м году. И согласно этой Конституции есть порядок внесения изменений в Конституцию, главы с 3 по 8, и есть порядок внесения изменений в Конституцию, в главы 1, 2 и 9. Два разных механизма. Но третьего механизма нету. Нету. Здесь решили придумать третий механизм. Воспользовались сначала первым механизмом, который предусмотрен Конституцией, то есть квалифицированное большинство в Госдуме, это принято. В Совете Федерации это принято. В не менее чем в 2/3 законодательных собраний субъектов Федерации это тоже сделано. Дальше Совет Федерации должен был, и он это сделал, определить, что законодательные собрания субъектов Федерации одобрили закон о поправке в Конституцию. И после этого подписывается закон о поправке, и он вступает, и эти поправки вступают в силу. Все. Но решили, что должно быть еще общероссийское голосование. Юридического значения я в нем не вижу. Я вижу в нем политическое значение. Да. Но политическое значение – это не тема для обсуждения юристов. И, кстати, тем более для Конституционного суда это просто запрещено. Потому что Конституционный суд, согласно закону, Конституционному закону о Конституционном суде, принимает свои решения, исходя из Конституции, а не политической целесообразности. Политическая целесообразность один раз уже сыграла плохую службу нашему Конституционному суду, когда он в сентябре 93 года принял постановление о признании неконституционным указа президента Российской Федерации. Это закончилось очень плохо. Это закончилось страшным кризисом, стрельбой из танковых пушек и так далее. Поэтому на белых одеждах Конституционного суда есть свои пятна. И последнее их заключение, на мой взгляд, не прибавило белизны.
Если говорить о каких-то более практических вещах, вот мы сейчас наблюдали процедуру голосования, которая растянулась с 25 июня по 1 июля. Мы видели кучу фотографий, как голосуют, например, в багажнике машины, да, на пеньках, на лавочках и так далее. Да. Мне кажется, это вызывает, в принципе, очень сильные сомнения в этом голосовании. Ну, просто вот, ну, у большинства людей в стране. То есть даже у тех, кто всегда считал, что голосование должно быть честным, справедливым, у нас, в принципе, так и есть. Ну, наверняка у нас таких людей достаточно. Но вот нынешняя процедура, мне кажется, очень сомнительной. Почему настолько небрежно это все проведено?
Ну, я думаю, что здесь сказалась прежде всего ситуация с коронавирусной инфекцией, конечно. Но я придумал другой способ голосования. Почему-то его не использовали. Например, в магазине. Вы приходите в магазин, набрали себе разных товаров, там кефир, хлеб, сыр, колбасу, коробочку свежих яиц и пошли на кассу. На кассе у вас есть ваша карточка банковская, она вас идентифицирует, правильно? Вот вы ее предъявляете, и вас кассир спрашивает, а не хотите ли проголосовать? Пожалуйста. Вы говорите, да, да, давайте я проголосую. Нажимаете кнопочку, вводите пин-код своей платежной карточки, и все, вы проголосовали. Это гораздо удобнее, чем на пеньках.
Опять же, говорили, что походы в магазин сейчас абсолютно безопасны и
конечно,
гармонично
конечно.
Получается, на мой взгляд.
То есть это можно было вполне сделать и так. Но вот вы спрашиваете, насколько эта процедура была законной, насколько она была подвержена фальсификации. Угу. Она не может быть подвергнута фальсификации, потому что она не предполагает юридических последствий. У нее юридических последствий нет.
Ну, то есть это такое развлечение, чтобы люди пришли, проголосовали, им выдали ручки.
Нет, это не так. Это не так. Это политическая акция. Это политический, митинг. Хотите митинг? Вот на митинг пришло, сколько там у нас, 65% проголосовало, да? Mm-hmm. Вот, значит, вот у нас на митинг пришло 65 или даже 70 миллионов человек. Вот рассматривать это как резолюцию митинга.
Удачный митинг?
Ну, наверное, удачный для тех, кто его собирал.
Ну, вот просто Песков назвал голосование триумфальным референдумом о доверии президенту Путину. Но мне кажется, что такие результаты, они, наоборот, доверие подрывают, потому что, ну, очевидно же, что это фальсификация полнейшая.
Значит, вот митинг – это праздник.
Угу.
Это и хотелось бы, чтобы митинг был праздником для всех.
Ну, то есть, как демонстрация первомайская.
Это, примерно. В данном случае это примерно так и выглядит. Потому что те, кто организовывали это мероприятие, они очень довольны результатами, которые они огласили. Те, кто выступал с позицией неприятия этого мероприятия и бойкота, они тоже могут быть довольны, потому что 35% не пришли, не участвовали в этом митинге. Те, кто выступал против поправок в Конституцию, тоже могут быть довольны, потому что их поддержало 20% пришедших на митинг. Так что это действительно триумф, общий триумф. Тем более, что Конституция, она же общая для всех. Но меня в этой истории волнует другое. Меня волнует не вот эта процедура общероссийского голосования.
А что?
Меня волнует то, что мы портим Конституцию. Мы создаем в Конституции внутренние противоречия. Внутренние противоречия дают о себе знать.
Какие именно противоречия?
Ну, например, противоречия, которые касаются структуры Конституции. Вот у нас третья глава называется «Федеративное устройство». А какие вопросы у нас теперь будут решаться в главе «Федеративное устройство»? Вопросы исторической памяти, вопросы веры в Бога. Ну, какое это имеет отношение к федеративному устройству? Ну, никакого. Дальше. У нас есть норма Конституции, которая в первой главе, которая говорит о идеологическом многообразии, политическом многообразии. А теперь у нас есть слова о политическом единстве. Так у нас политическое единство или политическое многообразие?
Давайте как-то определяться. Единое во всем своем многообразии.
А?
Единое во всем своем многообразии.
Да, единство, единое в своем многообразии. Вот, понимаете, если была поставлена задача действительно внести принципиальные изменения, идеологические изменения, мировоззренческие изменения в Конституцию, ну, тогда надо было и действовать по соответствующей процедуре. Принять федеральный конституционный закон о конституционном собрании, собрать это собрание, выработать новую конституцию, где будут все вот эти положения, которые вы хотите. А дальше выносите это на референдум. Но все, но сделайте все по процедуре, по конституции, а не так, когда мы проводим как бы по, строго по конституции мы проводим процедуру внесения изменений в такие так называемые незащищенные главы конституции, а дальше к этому добавляем еще какое-то дополнительное действие, которое не предусмотрено конституцией, которое не предусмотрено законом об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации. Понимаете?
Если...
Вот меня, да. меня очень это беспокоит, потому что я вспоминаю послание президента Российской Федерации марта 93 года, которое называлось «О конституционности», где он ставит вопрос после того, как Съезд народных депутатов вносил поправки в Конституцию. Каждый съезд вносил поправки в Конституцию. И Конституция стала противоречить сама себе. Вот в чем весь ужас. Сама себе стала противоречить. И президент, тогда это был Борис Николаевич Ельцин, ставил вопрос в этом послании о конституционности Конституции. Вот я очень... не хочу этого вопроса. Он мне очень не нравится.
У нас полторы минуты до новостей, так что давайте, если получится, коротко обсудим, есть ли смысл сейчас в обратных митингах. То есть, если мы исходим из того, что голосование было своего рода демонстрацией праздничной, есть ли смысл сейчас выходить на улицу и говорить о том, что ты не согласен с результатами голосования?
Ну, пока у нас пандемия, наверное, об этом разговаривать бессмысленно. Но когда пандемия закончится, то каждый, конечно, может выступить. И в том числе воспользоваться своим правом на свободу демонстраций, митингов, пикетирований и так далее.
Ну как, у нас это... же пандемия вроде как закончилась. Уже все свободно гуляют, ходят на работу.
Лиза, это она у вас закончилась. У меня, как видите, она продолжается.
Ну это, наверное, и правильно.
Нет. Просто есть же указ мэра Москвы Собянина, который предусматривает сейчас ограничения на все подобные акции. Поэтому людей хватают даже за одиночные пикеты, хотя, честно говоря, я никак не понимаю, как пикет, одиночный пикет может быть массовой акцией.
И нарушение
с участием сотрудников полиции, ну тогда, да, там некоторое количество появляется.
Мы сейчас прервемся на новости. Это Лиза Аникина и персонально ваш Михаил Федотов, профессор НИУШЭ и бывший председатель СПЧ при президенте. Не уходите, вернемся.
Персонально ваш.
14:35 в Москве. Это Лиза Никина и персонально ваш Михаил Федотов, профессор НИУШЭ и бывший председатель СПЧ при президенте. Давайте мы поговорим немного о ведомостях. Мы сменим ракурс.
Да. Можно маленькую реплику, крохотную? Mm-hmm.
Да.
Вот можно не говорить НИУШЭ, потому что вообще непонятно, что такое НИУШЭ. Вот, высшая школа экономики. Просто понятно. Вышка. Тоже понятно.
Хорошо. Так вот, ведомости.
Вот, я от вас впервые услышал такое сокращение. То есть, когда это на бумаге написано, это одно. А когда это идет в устной речи, НИУШЭ звучит.
Больше так не буду.
Спасибо.
Слышали, наверное, в новостях профсоюз ведомостей выдвинул ряд требований к новому владельцу издания, в том числе не сокращать зарплату и штат и обеспечить соблюдение этических норм в редакции. Насколько вообще это имеет какие-то основания под собой, ну, кроме какого-то жеста доброй воли, если, например, новый владелец захочет последовать этим требованиям?
При чем здесь жест доброй воли? Есть трудовое законодательство, есть права профсоюзов. Профсоюзы отстаивают свои права теми способами, которые им доступны. Вполне нормальные требования.
Но это ведь его издание, он его приобрел, он может распоряжаться им как хочет.
Слушайте, кто-то приобрел обувную фабрику. И что, он там может систему рабовладения ввести? Нет, конечно. Не-не-не, трудовой кодекс, он един для любого работодателя. Это первое. Второе. В ведомостях есть устав редакции. Устав редакции утвержден. Я его читал. Очень внимательно со своими студентами разбирал. Есть устав этого самого акционерного общества. Эти документы друг друга дополняют, они друг другу не противоречат. Утверждены они и приняты они в установленном законом порядке. Поэтому должны соблюдаться. Там есть права трудового коллектива, журналистского коллектива. Эти права должны соблюдаться. А тот, кто не будет их соблюдать, тот, кто будет их нарушать, тот рискует попасть под правовую ответственность.
Какого рода это может быть ответственность? Вот если сейчас Еремин скажет, что...
Смотря как нарушит. Вот, например, есть один пример. Это дело было в Дагестане несколько лет назад, когда там владелец газеты решил, что он сам будет указывать журналистам, что им печатать, а что им не печатать. Стал снимать статьи. Главный редактор этому воспротивился. Он главного редактора уволил. И действовал сам, не являясь главным редактором. А учредитель, не будучи главным редактором, не может так хозяйствовать в редакции. Редакция действует на правах редакционной самостоятельности. Это написано в законе. В конце концов, он попал под уголовную ответственность. Против него возбудили уголовное дело по 144 статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Кстати говоря, по этой статье одно время возбуждалось, в общем, ну, сначала было просто 0-0-0 каждый год, потом один человек был осужден, двое, трое, а в 2017, по-моему, 9 человек было осуждено. А потом опять Следственный комитет потерял интерес к этой истории. А зря, потому что случаев воспрепятствуем законной профессиональной деятельности журналистов очень много. Мы их с вами вот на этой неделе видели. На прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Почему-то никто не реагирует. Но, кстати говоря, в этом виноваты еще и сами редакции. Они не доводят дело до конца. К сожалению. А надо доводить дело до конца.
Но здесь, как
нарушил
понимаю...
закон, да. Получи наказание.
Здесь, я как понимаю, в принципе, с главным редактором никаких проблем нет. Я имею в виду, между владельцем и главным редактором отношения вполне гармоничные, и снимает статьи как раз главный редактор, а не владелец.
Да, но я говорю в данном случае о том, что нарушать закон о СМИ, в том числе нарушать принятый и утвержденный устав редакции, дело небезопасное.
Ну, то есть, в принципе, у него, скорее всего, не получится просто проигнорировать это письмо, на ваш взгляд.
Конечно. Конечно, он должен найти общий язык с профсоюзом. С профсоюзом и журналистским коллективом. Безусловно.
Еще одна журналистская тема. Прокуратура просит назначить 6 лет колонии псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Насколько я знаю, это, в принципе, не первый случай, когда журналистов судят за оправдание терроризма, ну, или какие-то другие террористические статьи. И вот... По вашим ощущениям, какие перспективы вот в этом деле?
Ну, я могу только предположить, но предполагаю, что суд в понедельник вынесет обвинительный приговор, хотя для этого нет никаких оснований, просто потому что у нас не принято выносить оправдательный приговор. В лучшем случае суд вернет дело в прокуратуру, на доследование, так называемое, или вынесет обвинительный приговор с наказанием в виде штрафа. По этой статье 205.2 там возможен штраф, к сожалению, достаточно большой, от 300 тысяч рублей до 500, по-моему. Это большой штраф. Как я понимаю, псковская журналистка Светлана Прокопьева человек небогатый. Ну, я думаю, что общественность соберет необходимую сумму. Но даже и в этом случае все равно приговор будет несправедливый.
Несомненно.
Потому что в ее публикации нет того преступления, в котором ее обвиняют. 205.2 там нет. Она там не ночевала. Потому что есть примечание в статье 205.2, которая определяет, что такое оправдание терроризма. могу вам сказать, что там сказано.
Угу.
Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление, публичность здесь есть, безусловно, о признании идеологии и практики терроризма правильными.
Угу.
Лиза, я не знаю, читали ли вы заметку.
Да, я читала.
Светланы. Я тоже читал. Хотя она удалена отовсюду, но для того, чтобы эксперты могли давать по нему свои заключения, его все-таки надо иметь, его надо прочитать. Я его прочитал. Там нет оправдания терроризма. Там есть другое. Там есть критика
в адрес силовых структур
существующей власти.
Да.
Да. Там есть критика и обвинение в несправедливости, которые проявляются в правоприменительной практике. Значит, я вам скажу, что если бы эта публикация была не в 2019 году, а в 1985 году, то Светлану Прокопьеву совершенно точно привлекли бы к уголовной ответственности и осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду. Но этой статьи нет, она признана неконституционной. Уже давным-давно. Уже нет ни Уголовного кодекса РСФСР, ни РСФСР, ни антисоветской агитации и пропаганды. Нет этого. И люди, которые пострадали в свое время, были осуждены по этой самой 70-й статье, все они признаны жертвами политических репрессий, которые были осуждены российским государством. Новая российская государственность отрицает эти преступления.
А можете, пожалуйста, еще
поэтому,
объяснить?
Да. А вот этого самого оправдания терроризма там точно нет. И здесь надо и просто иметь в виду, что помимо Уголовного кодекса есть еще и Европейская конвенция о предупреждении терроризма. Есть конвенция ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, о предотвращении терроризма, где даются совершенно точные определения, что такое оправдание терроризма. Но вот то, что там написано, и то, что написано у Светланы Прокопьевой, не имеют между собой ничего общего. И должен сказать, что СПЧ занимался делом Светланы Прокопьевой, начиная буквально с первых дней. Я могу сказать, что я помню свое письмо, по-моему, это был март 2019 года, в адрес прокурора Псковской области. Он мне ответил, что все нормально, все под контролем, все. И тогда, в начале октября 2019 года, я написал новое письмо в адрес прокурора с приложением экспертных заключений. И я могу просто процитировать, у меня вот сейчас на ноутбуке это письмо. Значит, совет полагает необходимым отметить следующее. Проблема причин и факторов происхождения терроризма, формирование сознания террористов, одна из наиболее острых и обсуждаемых тем, как в криминологической науке, так и в политической публицистике. В этом контексте заслуживает внимания вопрос о наличии или отсутствии связи между проявлениями индивидуального террора и слабостью демократических институтов, недостатками системы правосудия. Как представляется, именно эти сложные и неоднозначные для восприятия вопросы и пыталась затронуть Прокопьева в своей авторской радиопрограмме. Совет полагает, что в высказываниях Прокопьевой не усматривается признаков оправдания терроризма. Ну и дальше.
Угу.
Вот. Ну, посмотрим, к чему это приведет.
Давайте немножко...
К сожалению,
да,
ответа прокурора у меня нет, потому что к этому моменту я уже отправился в отставку. Когда ответ пришел, видимо.
Сменим немного тему. Давайте поговорим о Высшей школе экономики, которая не НИУФШЭ, которая Вышка и Высшая школа экономики. Сегодня была информация о том, что объединяют школу философии и школу культурологии. Часть сотрудников будет уволена. И писали о том, что это некий черный список. То есть на работу обратно не возьмут тех людей, которые какие-то публичные высказывания себе позволяют, оппозиционные, подписывают открытые письма и подобными вещами занимаются. Вас как-то вот вы это наблюдаете вокруг? есть ощущение, что это действительно может быть правдой?
Нет. Я наблюдаю совершенно другое. Я наблюдаю процесс, когда сейчас проходит в высшей школе экономики действительно большая реорганизация, реформирование, переход на такой проектно-ориентированный метод построения структур. И это коснулось, в частности, вот факультета, на котором я работаю, факультет права. Нас всех предупредили о том, что, ну, это еще где-то месяц-полтора, наверное, назад, что вот будет этот процесс реорганизации факультета.
То есть вас он тоже может коснуться?
Да, конечно, конечно.
А вы не боитесь, что, как вот неблагонадежная часть общества, выступающая на радиостанции «Эхо Москвы», вы не опасаетесь, что вас какие-то подобные репрессии коснутся?
Нет, подобные репрессии могут коснуться только тех, кто плохо работает, как я понимаю. Во всяком случае, мы обсуждали этот вопрос на совещании, посвященном вот этим реорганизациям, и было сказано, что вот у нас есть прекрасные преподаватели, у нас есть прекрасные исследователи, а есть некоторые балласты, которые и не преподаватели, и преподаватели плохие, и исследователи плохие. И ничего не делают, ничего не пишут, студенты их не любят. Вот от них придется избавляться. Ну, это, в общем, процесс абсолютно нормальный.
Но это никак не связано с их какими-то публичными высказываниями.
Лиза, все пребывают в некотором волнении, безусловно. В некотором волнении, да. Потому что мы-то все считаем себя замечательными, а тот, кто будет проводить отбор, он может сказать: нет, Федотов плохой преподаватель, да и исследователь никакой, да и вообще...
Списать,
да.
Просто была ведь история и в январе этого года, когда говорили о том, что руководство Высшей школы экономики запретило студентам и преподавателям упоминать свою связь в вузах при обсуждении каких-то политических тем. Так что, по-моему, это было бы вполне логичным продолжением.
Не так. Я участвовал в обсуждении этого вопроса, могу сказать, что, значит, здесь не совсем все так. Значит, действительно, существует в Высшей школе экономики существует определенный внутренний нормативный акт, существует давно, с момента основания, которые определяют, что Высшая школа экономики не участвует в политике ни в каком виде. Она занимается научными исследованиями и образованием. Она не занимается политикой, она не является политическим институтом, что я считаю абсолютно правильно. Значит, и поэтому существует правило, что когда сотрудник университета выступает в каком-то политическом, участвует в каком-то политическом мероприятии, он участвует в личном качестве. Он не представляет вышку.
Ну, это естественно.
Да. И вот, например, Валерия Косомара участвовала в выборах. Она не говорила, что она представляет вышку. И всячески подчеркивалось, что да, она проректор Высшей школы экономики, но она не является представителем вышки на этих выборах.
Это
правильно. Это правильно. Вот я сегодня, я не представитель вышки. Да, я работаю на факультете права Высшей школы экономики, но у меня нет доверенности на представление интересов Высшей школы экономики.
Давайте еще одну тему обсудим. Я хотела с вами об этом поговорить. Сегодня полиция отсудила больше 8 миллионов рублей у организаторов акций, которые прошли в прошлом году. Собственно, у Соболь и Албурова 4,7 миллиона за 3 августа. И почти 3,5 миллиона с Навального, Соболь, Яшина и еще нескольких организаторов акций за 27 июля. Можно ли это считать каким-то новым прецедентом в праве?
Нет. Это не новое.
Нет.
А это уже не первое такое судебное решение. связанная с летними протестами, связанными с выборами в Мосгордуму. Ну, на мой взгляд, чисто юридически это очень слабые решения.
А если говорить не о московских протестах, потому что, да, там, по-моему, больше миллиона поездку Мосгортранса они должны были заплатить,
да, еще да, метро. Да, да, да.
Нет, если не про московские протесты говорить, а вот куда-то дальше в историю, про другие акции. Были ли подобные иски, которые суд удовлетворял?
Иски, связанные с публичными мероприятиями.
Да, где какая-то работа транспорта была нарушена, полиция вынуждена была в свой выходной выйти и разгонять участников.
Нет. Значит, вот я как все-таки правовед могу сказать, что я вполне допускаю иск, связанный с тем, что во время массовых беспорядков была разбита витрина. Витрину магазина разбили? Разбили. Ущерб нанесен? Нанесен. Кто-то должен этот ущерб возместить. Значит, когда речь идет о согласованном мероприятии, то есть совершенно конкретные лица, которые являются организаторами этого, там, предположим, митинга. Они известны, есть их фамилии, имена, адреса, телефоны. И можно к ним предъявить иск. Вот к этим лицам, если нет, не установлены фактические виновники. То есть те люди, которые совершили вот это правонарушение, разбив витрину. То есть, нанеся ущерб чужому имуществу. Если таких людей установить невозможно, то отвечать должны, конечно, организаторы. В данном случае, когда речь идет о акциях, которые, публичных акциях, которые не были согласованы, устанавливать виновных должен суд на основании уголовной статьи. Есть уголовная статья? Нет уголовной статьи. Тогда кого вы будете привлекать к ответу? В качестве ответчиков. Поэтому здесь вопрос о надлежащем ответчике мне представляется очень сомнительным.
Но только в ответчике. Просто вот сама по себе постановка вопроса, это же не разбитая витрина. Это просто какое-то ведомство посчитало, что вот мы вышли на работу, например, в свой выходной день, и за это нам должны заплатить денег. Или там у нас были проблемы с транспортом, за это нам должны заплатить денег. Это же не какое-то вот материальное нарушение.
Значит, вот в этих всех историях с взысканием сумм, мне представляется, что сами эти иски, они мало аргументированы. По одной простой причине. Когда проходит футбольный матч на стадионе в Лужниках, у нашего транспорта больше работы или меньше? Больше. Да? У полиции больше работы или меньше? Больше. Ну так где ваши иски, господа?
Хороший вопрос. Предлагаю на нем закончить.
Вы получаете да. свои деньги там из бюджета или от своей коммерческой деятельности за то, что вы обслуживаете москвичей. Полиция получает деньги из бюджета за то, что она обеспечивает охрану общественного порядка. Она не является коммерческой структурой. Это ее функция по закону. Она ее выполняет по закону. Вот и все.
У нас, к сожалению, закончилось время. Спасибо огромное за разговор. Это был персонально ваш Михаил Федотов, профессор Высшей школы экономики и бывший председатель СПЧ при президенте. С вами была я, Лиза Никина. И дальше слушайте радиоспектакль «Эхо Москвы. Хоббит туда и обратно». В 16 программа Ирины Воробьевой и Андрея Коняева «На пальцах». И в 17 особое мнение Николая Сванидзе. Всего доброго. До свидания.